Анна Рейнер. Мой наставник-ассасин. Глава первая. Я со вздохом выпрямила спину и расправила плечи. Оторвавшись от чистки столов, обвела трактир усталым взглядом и грустно улыбнулась. Тени становились все длиннее. Близился вечер, и я облегченно вздохнула. Скоро рабочий день закончится, и мне наконец-то удастся отдохнуть. Жизнь в трактире уже стала немного привычной, хотя, если бы кто-то месяц назад сказал, что я когда-нибудь стану обычной подавальщицей, это вызвало бы смех. Но жизнь изменилась той страшной ночью, когда в наш дом пришли убийцы. Я не видела их лиц. Мама успела спрятать меня в потайной комнате. Но я уже никогда не забуду, как увидела мертвые лица родных, когда осмелилась выйти. Я выбежала из дома без оглядки, не взяв с собой ни денег, ни сменной одежды. Неслась прочь, не чувствуя, как по щекам текут слезы до тех пор, пока не лишилась сознания. А когда очнулась, то поняла, что моя привычная жизнь разрушена. Я осталась одна в этом мире. Выйдя на тракт, я бесцельно брела несколько дней вдоль унылой колеи, пока не заметила трактир. Жажда и голод подтолкнули к двери, и хозяин придорожного заведения, заметив меня на пороге, сразу смекнул, что что-то случилось. Мужчина был добр. Накормив меня остатками еды, которые остались после постояльцев, он осторожно начал расспрашивать о причинах, заставивших меня оказаться так далеко от города. После того, как я рассказала свою страшную историю, мне не стало легче. Слезы так и душили. Зная, что идти мне теперь некуда, трактирщик выделил мне комнату, а утром предложил помогать ему в зале. Теперь я не только лишилась родителей дома, но и работала в трактире. Меня все реже мучили кошмары. Жизнь потихоньку начинала входить в спокойное русло, но иногда по вечерам я вспоминала прошлое и грустила. Трактирщик Берт, сказав, что негоже девке носить тряпье, выделил мне сменную одежду, длинную юбку и яркую рубаху, оставшиеся после покойной жены. Я была благодарна ему за все. И за кров, и за еду, и за теплые отношения. Закончив чистить стол, я стерла со лба пот и сняла фартук. За окном послышался топот копыт. Взглянув в окно, я увидела дюжину всадников, едущих по тракту. Их плащи неистово трепал холодный ветер, пришедший с ледяного моря. «Берт!» — снова натягивая фартук, позвала я. «К нам посетители!» Трактирщик вышел из-за стойки и тоже посмотрел в окно.
«Какие-то они подозрительные!»
— прошептал Берт, окидывая цепким взглядом приближающихся конников.
«Впервые вижу, чтоб так одевались!» «Вот что, Ари, помоги принять гостей, а уже потом отдохнешь, что-то их слишком много. Сдается мне, не справлюсь я один».
Я кивнула, пригладила волосы и изобразила улыбку. С хозяином я не спорила. Если надо, то надо. Все-таки теперь от него в моей жизни многое зависит. Двери распахнулись, и в трактир вошли одетые в широкие шаровары воины, почти на всех тюрбаны. Единственное, что на них было из привычной для этих мест одежды – длинные подбитые мехом плащи, из-под которых выглядывали широкие сабли. И лишь один выделялся, будто бы ворон среди воробья, высокий, одетый во все черное, воин с серыми глазами и крупными чертами лица. В движениях незнакомца сквозила какая-то завораживающая грациозность.
«Старик, неси-ка нам все, что есть в закромах, и погорячее!»
Садясь за широкий деревянный стол, приказал один из приезжих. Мужик сильно отличался от всех остальных, ну хотя бы тем, что у него отсутствовал кончик носа.
«И вина не забудь! Да пошевеливайся!»
«Лишился его в бою», — подумал я. Срез давний, успел зарубцеваться. По крайней мере, на гниющую хворь не похоже.
«Не стой столбом!»
— одернул меня Берт, наградив ревнивым взглядом. Я опомнилась и последовала за хозяином заведения. Берт вытаскивал из кладовой продукты, разогревал похлебку и сгружал на подносы. Мне оставалось лишь выносить еду и расставлять перед гостями. Поставив последнюю миску на стол, пожелала гостям приятного аппетита и намеревалась покинуть зал. Но один из мужчин вдруг обхватил меня за талию, не позволяя сдвинуться с места.
«Побудь с нами, малышка!»
– прогнусавил он, пожирая меня сальным взглядом. «Мы все уже и не помним, когда в последний раз были в женском обществе».
«Мне идти надо».
Я дернулась, пытаясь вырваться из объятий гостя, но сильные руки притянули ближе, усадили на мужские колени. Почувствовав сильный перегар, поморщилась и взглянула мужику в лицо. Какой же он противный, вонючий, мерзкий. Мужик, видимо, уловил мои эмоции.
Улыбнулся, показывая ряд почерневших зубов. «Не кривись, голубка, у меня деньги есть. Не бойся, не обижу». Мужская ладонь медленно спустилась ниже талии и крепко сжала ягодицы. Я обвела гостей молящим взглядом в поисках защиты, но наткнулась лишь на ухмыляющиеся рожи. И лишь один гость, облаченный во все черное и сидевший чуть подаль от остальных, наградил меня сочувствующим взглядом. Но и он молчал, не желая вмешиваться. И я поняла, от этих грязных свиней помощи не дождаться. Но как-то надо выкручиваться. Но как? «Я принесу еще вина?» Ляпнуло первое, что пришло в голову. «Вон кувшин на столе совсем пуст». «Никуда ты не пойдешь!» Мужик начал злиться. «Разве что за угол со мной». Я вспыхнула. Стать женщиной за углом трактира, да еще и под этим грязным мужиком, как-то не входило в мои планы. Тем временем он грубо схватил меня за затылок и, притянув ближе, смачно поцеловал. Раздался дружный одобрительный хохот. Во мне вспыхнула ярость. Я резко отстранилась, с размаху ударила охальника по лицу и бросилась прочь. Но не тут-то было. Огромная пятерня больно схватила за волосы, резко дернула назад. Я не удержала равновесия и завалилась спиной на стол. В лопатку врезался черепок от разбитого кувшина, но этой боли я не заметила. «Сука! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» Лицо мужчины исказило ярость. Он угрожающе навис надо мной и потянулся к юбке. Затрещала ткань, поддаваясь. Вокруг раздавались улюлюканья. Собравшиеся подбадривали товарища, кто-то откровенно предвкушал скорое участие в предстоящей оргии. «Не трогай меня!» Правой рукой я нащупала осколок черепка и выставила вперед, намереваясь, если не убить, то хотя бы покалечить своего обидчика. Все тело тряслось от страха. Я судорожно вздохнула, попыталась прикрыть наготу, но юбка была безвозвратно испорчена. «Что здесь происходит?» Привлеченный шумом в зал выбежал Берт. В руке он сжимал увесистую дубину. Окинув помещение беглым взглядом, трактирщик вмиг осознал, что происходит. «А ну убирайтесь отсюда, пока целы! Пошли вон! Иначе я за себя не ручаюсь!» Мужчина, удерживающий меня, засмеялся. «И что ты сделаешь? Забьешь нас всех своей дубиной? Не мешай!» Последние слова были произнесены с угрозой, и хозяин трактира попятился. Но, бросив еще один взгляд на меня, решительно пошел в наступление. Умело орудуя дубиной, он успел положить троих, прежде чем упал сам пронзенной саблей одного из злополучных гостей. Я в ужасе смотрела на то, как мой работодатель, истекая кровью, упал на пол. Пронзивший его мужчина пару раз пнул обмякшее тело, желая удостовериться, что тот больше не встанет. «Нет больше защитничков, сука!» Он дернул меня за волосы. «Продолжим?» Не дожидаясь ответа, стянул с себя прелые портки, но неожиданный удар в челюсть отбросил его на пару шагов. В трактире повисла тишина. Все недоуменно пялились на затянутого во все черное воина, положившего руки на рукояти парных мечей. Первым пришел в себя пострадавший. «Ополоумел, что ли, змей? Если хотел первым попользоваться девчонкой, так бы и сказал. Нет, кулаками сразу махать». «Странное имечко», — отстраненно подумала я, глядя на мертвое тело трактирщика. От ужаса я не могла толком даже дышать. Они убили его, просто убили. Воин обвел пристальным взглядом собравшихся. В глубине его серых глаз я заметила плохо скрытое презрение. Лицо же мужчины оставалось спокойным. «Трактирные девки не отказываются от оплаченной ночи», — тихо произнес он, но его услышали все. «Девчонка невинна. Да к тому же смазливо. На рынке за такую можно заработать не меньше 50 золотых. Не знаю, как вы, а я от этих монет отказываться не намерен». Мужчина, вставший на мою защиту, посмотрел на того, у кого отсутствовал кончик носа, и я поняла, кто на самом деле командует шайкой. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем главарь кивнул и посмотрел на неудачного насильника. «Ладно, сэр, через пару дней будет достаточно девок, там и оторвешься. «Вяжите девку! Трактир сжечь!» – велел он и первым вышел на улицу. Мне быстро связали руки и поволокли прочь из трактира. Также, не церемонясь, перекинули через седло коня. Между тем бандиты вытащили из трактира все ценное, что только могли увести, и сели на коней. Всадником коня, на котором словно мешок с трухой лежала я, был все тот же черный воин. Кавалькада отъехала от трактира на почтительное расстояние, когда я увидела зарево пожара. Трактир весело горел, и мне слышался треск огня сквозь мерный стук копыт. Горизонт тоже окрасился красной зарею, будто небо отражало зарево пожара. В лицо хлестал порывистый ветер, окропляя дождевой моросью. Я зажмурилась, не в силах больше терпеть длительную езду, лежа поперек седла. Все тело болело и ныло, требуя покоя, а разум снова отказывался верить в происходящее. Сознание не укладывалось, почему именно на мою голову сыплются все беды. Не могла понять, почему судьба снова забавляется, будто я самая интересная игрушка, и развлекаться больше нечем. Наконец, дождь прекратился. Сумерки быстро опускались на землю. Решив устроить ночевку, всадники остановились на окраине широкого поля и развели костер. Гремели кружки, раздавались смешки, а иногда и вовсе бандиты заходились хохотом. Я сидела чуть дальше от костра и с ненавистью смотрела на мужчин, надеясь, что, перепив вина, похитители уснут и мне удастся сбежать. Вот только ночь все длилась, луна выплыла из-за туч, освещая своим ликом землю, а бандиты от спиртного практически не разомлели. От костра отделилась фигура и направилась в мою сторону. И я сжалась. Мысли в голове метались, как перепуганные птицы. Зачем он идет? Что ему нужно? А ну как решили, что деньги им не нужны и надумали оприходовать меня прямо здесь и сейчас? Последняя мысль оказалась слишком ужасной, чтобы оставаться на месте. Я попыталась отползти, но тут же застыла, услышав низкий и звучный голос своего спасителя. «Стоять! Не бойся, я еды тебе принес». И действительно, в его руках дымилась чашка чего-то жидкого и приятно пахнущего. Но вопреки тому, что нутро отчаянно требовало пищи, я отрицательно качнула головой. «Не приму ничего от своих мучителей. Лучше от голода помру, но не стану, подобно собаке, принимать кости с хозяйских рук». «А теперь послушай меня внимательно». Воин присел рядом, так и не выпустив из рук чашки. «Тебе сохранили жизнь лишь потому, что ты ценный товар. Если ты не будешь есть, то тебя начнут кормить насильно, нажимая на челюсть, чтобы открыть рот. Так есть будет приятнее». Я промолчала, зло посмотрев на воина. Он спас меня, лишь чтобы нажиться на продаже, но не от жалости. Должно быть, воин прочел в моих глазах презрение и оттого отвел взгляд. «Ешь». Поставив чашку рядом со мной, он поднялся, намереваясь уйти. «Силы еще понадобятся». «Я не хочу быть рабыней», прошептала я. «Никто не хочет такой участи. И вообще люди не выбирают свою судьбу. Но изменить ее они в силах». Шаги змея затихли. Он ушел, оставив меня наедине с невеселыми мыслями. А ведь и правда все еще может измениться. Не стоит отчаиваться, опускать руки и безропотно покоряться судьбе. В конце концов, я могу попытаться сбежать, и силы действительно понадобятся. Решив так, я поела. Вскоре вернулся змей и, достав из-за пояса моток веревки, привязал меня к себе. «На тот случай, если надумаешь бежать», невозмутимо пояснил он. Дожидаясь, пока мой спаситель уснет, я не заметила, как и сама провалилась в сон. Все-таки ужасная ночь и тряска весь последующий день дали о себе знать. Проснулась я уже ранним утром в крепких объятиях воина. Мужчина еще спал, его грудь мерно вздымалась и опускалась. Отпрянув от него, как от прокаженного, я запуталась в веревке и, потеряв равновесие, шмякнулась на задницу. Мужчина хмыкнул, встал, схватил меня за руку и рывком поставил на землю. «Да не бойся ты. Хотел бы позабавиться, не стал бы спасать». «Ты спас меня не из жалости». Я насупилась и с вызовом посмотрела в лицо воина. «Спас, чтобы получить за меня побольше монет». Мужчина поморщился, но на вызов не ответил. Весь день мы ехали молча. В этот раз я сидела впереди воина. Иногда я ловила на себе похотливый взгляд Серда и понимала, лишь змей мешает бандиту закончить начатое. Солнечный свет уже шел на убыль, когда вдалеке показались городские стены. Куда меня везут, я не знала, но понимала, что ничего хорошего впереди ждать не стоит. «Куда вы направляетесь?» Все-таки решила я нарушить молчание. Слишком тягостной становилась неизвестность. «В порт», — был бесстрастный ответ. «Меня увезут в Снежную империю?» Голос дрогнул. «Ведь если так, то вернуться на южный континент будет сложно». «Все зависит от того, кто тебя купит». Когда кавалькада добралась до порта, ночь уже вступила в свои права и рассыпала по небу звезды. Разбойникам пришлось заночевать у городских стен. Как и в прошлый раз, змей привязал меня к себе и в молчании улегся спать, отдав мне свою кошму. Долгое время я лежала, мрачно созерцая звездное небо. Мысли то и дело возвращались к спящему рядом воину. Он не был похож на остальных бандитов.